Говорит Радио Свобода. На волнах самого свободного в мире радио, Радио Свобода, звучит, как всегда по субботам, программа «Час прессы. Спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Настроение у нас у всех поэтому прекрасное, потому что обаятельные дамы нам его улучшают всегда. Мы поговорим о последних новостях и о том, что публиковалось в газетах, а очень интересные тут есть статьи, после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Начнем с пляжного футбола, поскольку в Бразилии стартовал чемпионат мира, и впервые там участвует сборная России. Она как раз в матче открытия встретилась с командой Мексики. Игра завершилась в пользу мексиканцев, которые после ничейного счета 2-2 выиграли по пенальти. Вот такой вот там регламент, ничьих не бывает, после основного времени наступило дополнительное, и дальше до первого промаха. Вот россияне промахнулись во втором ударе, так что получился счет по пенальти 2-1 в пользу мексиканцев. А всего там 16 команд, они разбиты на 4 группы, и по 2 лучшие выходят в четвертьфинал. Вместе с командами Мексики и России в группе А выступают сборные Бразилии и Соломоновых островов. И вот бразильцы с крупным счетом 11-2 выиграли у островитян в своем стартовом матче.
Ну, два матча было сыграно и в группе Б. Португалия и Иран в основное и дополнительное время сыграли в ничью 3-3. По пенальти футболисты Португалии были сильнее и в итоге одержали победу в этом матче. А в другой игре испанцы взяли верх над футболистами Соединенных Штатов Америки со счетом 8-4. Ну, по окончании групповых турниров победитель группы А встретится в четвертьфинале с командой, которая заняла второе место в группе Б. Ну, соответственно, победитель группы Б со второй командой в группе А. Положение после первого тура таково. В группе А Бразилия 3 очка, Мексика 2. Россия и Соломоновы острова очков не имеют. В группе Б Испания 3, Португалия 2 очка, Иран и Соединенные Штаты Америки пока очков не набрали.
Перейдем к теннису. В Париже проходит турнир серии «Мастерс», мужской турнир. Естественно, там определились полуфиналисты. Нет среди них россиян, поскольку вот Михаил Южный проиграл испанцу Рафаэлю Надалю 4-6, 2-6 и, соответственно, выбыл из борьбы. А кроме Надаля, в четверке сильнейших киприот Марко Багдатис, выигравший у испанца Томми Робредо, аргентинец Давид Нолбандиан, победивший другого представителя Испании Давида Феррера, и француз Ришар Гаске, взявший верх над британцем Энди Мюрреем. Таким образом, Надаль будет играть с Багдатисом в полуфинале, а Налбандян с Гаске.
Мы упомянули Надаля и Феррера, испанских теннисистов, и что интересно, 15 лет назад футболисты ЦСКА держали победу над Барселоной со счетом 3-2, и в составе Барселоны выступали футболисты Надаль и Феррер. Ну, да. Надаль родственник Рафаэля,
да,
Надаля,
тот Надаль. Альберт Феррер.
А вот интересно, Феррер, да, является ли родственником этого теннисиста. Но неважно. Теперь о волейболе. В Японии стартовал Кубок мира среди женских команд. В нем принимает участие 12 команд, разбитых на две группы. Вот в первом туре в группе А Италия выиграла у Таиланда 3-0. И с таким же счетом Сербия одержала победу над Южной Кореей, а Япония над Доминиканской Республикой. В группе Б тоже с одинаковым счетом 3-0 все три матча завершились. Куба выиграла у Кении, США у Перу, а Бразилия у Польши. Сборная России по итогам недавнего чемпионата Европы путевку на этот кубок не завоевала.
Вот и все новости, да, или еще
есть? Ну, можно еще сказать про гандбол, поскольку там Лига чемпионов женская проходит, и Звенигородская Звезда первый матч группового турнира провела на своей площадке против шведской команды Савихов. Выиграли гандболистки Звезды со счетом 36-30, а также в этой группе выступает немецкий клуб Нюрнберг и словенский Крим.
Ну и два слова о российском хоккее. 24-й тур был сыгран. Все результаты я называть не буду. Назову положение верхней части турнирной таблицы. Салават Юлаев впереди 56 очков, в активе СКА 53, на третьем месте Магнитогорск Металлург 51 очко.
Вот теперь уже точно все новости. А наш продюсер Наталья Гуреева и координатор Белла Калоева настоятельно просят, чтобы я напомнил телефон. Телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, 8 800 222 12, пейджинговая связь бесплатна только для москвичей, 96143, абонент, естественно, Радио Свобода. Ну, а смс-сообщение можно посылать на номер, извините, +7 903 743 28 01. Итак, продолжаем программу «Час прессы спорт», вернее, ее начинаем. И вот передо мной газета, которую немногие могли увидеть. Газета называется «Союзная вещь». Я уже как-то о ней рассказывал. Это, в общем, российско-белорусская газета такая, да? Здесь две статьи на полосе спортивной. Одна «Лыжник поможет двоеборцам», это про лыжные двоеборье. Другая про хоккей с мячом «Трижды на тот же лед». И вот здесь что интересно. Назначены новые тренеры. Главный тренер теперь двоеборцев, знаменитый лыжный тренер Александр Грушин. И главный тренер вот «Трижды на тот же лед» третий раз возвращается на возглавлять сборную России Владимир Янко. И вот из этих двух статеек или материалов можно сделать вывод о том, сколь многообразна вообще тренерская жизнь. Вот здесь уложилось в эту вот, ну вот полполосы, да, ну просто все перипетии тренерских судеб. Вот в частности, российские спортсмены, речь идет о двоеборцах, нацелились на медали Олимпиады 2010. Назначили знаменитого тренера Александра Алексеевича Грушина, который воспитал 15 олимпийских чемпионов и 23 чемпионов мира по лыжам. И в числе тех, кто выступал под его началом, вообще легендарные Любовь Егорова, Елена Вяльби, Лариса Лазутина и бог еще знает кто. И перед ним не ставят никаких конкретных сейчас задач. Он должен работать с двоеборцами на перспективу, поскольку лыжная подготовка – это самое слабое у них место. Задачи такие, что в нынешнем сезоне 2007-2008 года команда должна спокойно только работать, а уже в 2009 какие-то результаты показать и к Олимпиаде. Вот такая спокойная, наконец, у Александра Грушина работа после всего, что ему довелось вытерпеть в лыжной федерации. И противоположная история. Владимир Янко делал сборную России раз 5 чемпионом мира. И там его снимали, назначали снова и так далее. А сейчас назначили его за 3 месяца до начала чемпионата мира, который пройдет в Москве. Представляете, вот судьбы знаменитых тренеров. Он уже вообще собирался завершить тренерскую работу. Вот судьбы знаменитых тренеров в двух статейках на одной полосе. А мы теперь зато можем кого-то послушать.
Эмилий Викторович из Москвы.
Здравствуйте, дамы и господа.
Здравствуйте, Эмилий Викторович.
Здравствуйте. Сегодня большой футбольный день, и у меня имеются 3 факта, которые как будто бы говорят, что футбольное начальство хочет на первое место поставить «Зенит», а на третье «ЦСКА». Разрешите, я их вкратце изложу.
Пожалуйста.
Первый факт. Публикация в «Новой газете» от тренера Терека, что их заслуживает, чтобы не пустить в высшую лигу, ибо достаточно одной команды с Кавказа в высшей лиге. Это «Спартак Нальчик». А что «Спартак Нальчик»? Проводит, с моей точки зрения, странную игру с «Зенитом» у себя на поле, на разбитом поле, который, так сказать, полностью уравнивает шансы, никакой игры. И третье, заявление Слуцкого, что его должны засудить в Питере сегодня. Ваше мнение?
Наше мнение, что все это вообще сплетни, болтовня. Но так или иначе, эти сплетни и болтовня характеризуют общую атмосферу. Вот я знаю публикацию про Терек. Терек там жаловался, что их засуживают, их не пустят в премьер-лигу. Вот вчера они выиграли. Теперь им в последнем туре вообще, по-моему, достаточно ничью сыграть. И они выходят. И никто их ничего не засуживал. Эмиль Ильич, я вообще продолжу с вами вот беседу, вернее, ну не беседу, а ответ на этот вопрос вообще о гнусности всех этих публикаций буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Я два слова, у нас есть вот дозвонившийся слушатель, но я два слова еще Эмилию Викторовичу скажу. Эмилий Викторович, обстановка в российском футболе такова, что засудить могут любого, сплавить могут любого, и люди, которые об этом говорят, сами во всем этом участвуют. Что ж вы думаете, Слуцкий сейчас говорит, что его засудят в Санкт-Петербурге, а в его пользу, что ли, никто никогда не судил? И так далее. Понимаете, вот обстановка такая, что вот она способствует рождению всех этих слухов, продаж и так далее, потому что они существуют. Вот так можно ответить, а не думаю, что кто-то специально начальство этим занимается или еще кто-нибудь. Давайте послушаем теперь, может быть, уже...
Владимир из Московской области.
Владимир, здравствуйте.
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 Приветствую вас всех, уважаемых ведущих этой программы.
А мы вас.
У меня к вам, Валерий, именно к вам вопрос такой. Да. Чем вызвано вот такое изменение правил? Вот сейчас идет это шахматный чемпионат там, да? Это групповой.
Европы. Да, Европы, да.
Командный, да.
Вот, и там вот эти правила, ну, как обычно, раньше была, ну, структура такая более-менее, там, сейчас какие-то новые все, как бы после каждого тура идут новые, как бы, ну, как это называется, выбор соперника, да? Все это, жребий идет, да?
Ну, это обычная, да, швейцарская система. А что необычного-то в ней?
А нет, а то, что вот как бы заранее неизвестно соперник, то есть это как бы стратегию немножко нарушает, как бы выстраивает такую общую командную стратегию, да, на...
Владимир, ну это же просто вы, видимо, не следили. Существует вообще в проведении шахматных турниров две системы. Одна круговая, вот когда турнир, каждый играет с каждым. Другая швейцарская система, когда очень много участников. В данном случае там, я просто помню, что мужских команд 39, а женских не знаю сколько, но может быть
примерно столько же,
да. И вот тогда проводится всего лишь вот эта швейцарская, по швейцарской системе играют там 11 бывает туров, там, не знаю, 14 туров, ну разные бывают. Это также бывает и в личных соревнованиях, когда участников там, не знаю, 40 человек. И там смысл в чем? Играют по жребию с тем... У кого столько же очков, кто вот, ну, положим...
Ну, как бы с ближайшим в таблице, да, вот да. Если турнирная таблица выстраивается, да, после, да, каждого тура.
Да, с ближайшим. Но ты же мог уже с этим сыграть, например, да, тогда со следующим, да, ближайшим и так далее. То есть, получается, что все лидеры друг с другом обязательно сыграют. Ну, это вот такая швейцарская система, тут ничего абсолютно...
Ну, она, кстати, считается во многом самой справедливой, да, вообще, то есть... Потому что ты уже, в результате которой оказывается победителем, ну, игрок, да, или команда, да, целая, он в результате, получается, что всех своих прямых конкурентов, располагающихся рядом в таблице, обыграл. Да.
Ну, не обязательно обыграл, ничью сыграл там. В общем, набрал наибольшее количество очков, да, именно с ближайшими конкурентами, а не за счет слабых соперников. Я-то думал, Владимир, что вы спросите несколько про другое. Сейчас в шахматах появилась другая вот какая система. Вот, предположим, играют две команды. Одна выиграла у одной там 4-0, а другая у другой 2.5 на 1.5 очка. И вот сейчас бывают такие командные соревнования, в которых это не принимается, ну, не берется...
Золотой матч проводится.
Да, не рассматривается это как достижение. Я у тебя выиграл, я получаю 2 очка за победу, ты там 0 за поражение, предположим, команда, да? А я-то у тебя выиграл 4-0, а, предположим, Олег у меня 2.5 на 1.5 и тоже получает 2 очка.
Ну, как в футболе?
Как в футболе, независимо от счета. А в шахматах раньше всегда именно это имело значение. Просто количество очков, набранных в том или
ином. Ну, если равенство очков у двух команд, то они проводят между собой золотой матч за звание победителя.
Ну, не обязательно. Это сейчас.
Это сейчас, да. Да, это сейчас.
А вот когда раньше, это не было. Раньше там берутся коэффициенты Бергера, там подсчет там, у кого ты выиграл столько и так далее. Ну, в общем, это мы уже такие дебри. Владимир задал конкретный вопрос. Я просто понял, что он как-то не следил, и швейцарская система для него оказалась неизвестной. Кого мы сейчас еще слушаем?
Артура из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
И что касается чемпионата и большого футбольного дня, я хочу сказать, что ждать осталось недолго. Я думаю, мы узнаем все и увидим в ближайшее время.
Да.
А что касается вот последних событий, я хотел бы сказать два буквально слова о матче «Зенита» на кубок, «Зенит-Томин». Вот вы знаете, вот у меня было ощущение, что вот это-то и есть средний уровень нашего российского футбола. Вот то, что я видел, это, конечно... Я не знаю, смотрели ли вы.
Смотрели, я всю игру смотрел.
Вот это, конечно, ну, нельзя таким. Мне трудно было какими-то словами передать качество игры. Ну, такими, да, нормальными словами.
Ну, там «Зенит» вообще выставил такой.
Да, но дело в том, что вот там было много российских игроков. И, к сожалению, вот они, за исключением, может быть, Ионова, который более-менее мне понравился. Остальные, в общем, ничего не показали.
Артур, вы правы, но тут надо еще принять во внимание, что вообще этот кубок, он получался вообще, такое ощущение было, «Зенит», конечно, переживал, но такое ощущение было, что им и кубок не особенно нужен, а Томску вроде больше, ну, кто его знает, это трудно судить.
А хотя... зачем действительно кубок может вообще понадобиться
«Зениту»?
Кому-либо сейчас, да. Ну, «Зенит», который и так будет в Лиге чемпионов играть со следующего года. Да. Ну, в смысле, будет или не будет, неважно. Но даже если он попадет в квалификацию, то, значит, попадет
вот в Кубок УЕФА. У меня как раз газета, да, «Время новостей». Тут интересная статья. Если вот этой темы мы коснемся, вот кому нужен кубок или не нужен. И на эту тему и на сайтах были любопытные статейки. В частности, на сайте газеты «Утро». А сейчас мы кого-то еще можем послушать, а потом уж ответим.
Можем, да, послушать Анатолия из Карелии.
Доброе утро, господа.
Доброе утро, Анатолий.
Всех с наступающими праздниками, правда,
спасибо,
не понимаю, какие-то праздники.
Я, да, ну не
вот,
важно.
Да, вот я вам по какому вопросу. Во-первых, я второй раз звоню в вашу передачу и второй раз десятку упадаю. Для меня это просто удивительно.
Десятку,
да?
Это вот, что значит?
Дозваниваетесь? Я вам позвонил, понимаете, это просто удивительно.
Ну, прекрасно.
Тоже, да. Так вот, я что хотел спросить вас.
Да.
Вот если возвращаясь к чемпионату России, вот я бы вам в прошлую передачу хотел задать этот вопрос, а да, что-то так сумбурно все это. Так,
ничего вот, страшного.
Да, так вот я хотел спросить, а вот скажите мне, пожалуйста, вот в российском чемпионате, да, выступают 6 команд из города Москвы, 2 из Подмосковья, что является ровно половина, значит, да, команд, да, да, с чемпионата, да?
Да,
и вот, то есть другим, значит, командам, которые хотели бы пробиться в чемпионат России, практически путь закрыт, потому что это пол, ну, 15 игр, считайте, да, команды играют как бы в одном городе никуда, а луч энергии влетит там, с, значит, с Дальнего Востока.
Анатолий, да? поняли ваш вопрос, да, поняли. Я даже вот вам больше скажу, я тут недавно как-то внимательно пригляделся в таблицы и увидел, что эти все московские команды еще все вверху, ну, кроме «Химок», а «Химки» там пониже. А вот кроме «Зенита», ну, дальше подряд идут все московские команды, там практически до «Амкара». «Амкар», по-моему, на 7-м, что ли, месте, ну, может быть, на 8-м, сейчас не помню. Ну, вот, поэтому вы в чем-то правы, но мы против этого... уже, если так можно сказать, что журналисты борются, мы боролись давным-давно, в 1992 году, когда именно московские тут тренеры собрались и решили, вот, надо теперь сделать вот такой чемпионат, и тогда в чемпионат только чтобы российские команды, команды, которые при развале Советского Союза не хотели вообще выбывать из чемпионата, готовы были участвовать в открытом чемпионате. Я имею в виду такие команды, как «Кайрат», «Пахтакор», там, «Динамо Минск».
Грузины
самые первые.
И литовцы, грузины и литовцы.
Да, 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 да. Вот, Союз. поэтому сейчас уже бессмысленно бороться, потому что вы правы, но это им всем удобно и выгодно, а как? А к тому же спортивный принцип же ты сейчас-то уже не нарушишь. То как? Теперь уже все организовано, все идет и движется нормальным образом.
Посмотрите, вот, допустим, да, Петрозаводский, да, прекрасный стадион есть. Там, к примеру, у нас есть, да, там этот завод АТЗ выпускает трактора, а, к примеру, «Торпеда», да, они бы могли, вот как, допустим, в НХЛ, были же команды из Баффало, из
Винницы,
они, да, потом перебазировались в другие североамериканские города, правильно?
Правильно. Там, Анатолий, все поняли. Вопрос в деньгах тогда. Уж если вот вы хотите создать команду в Петрозаводске, то должны быть заинтересованные люди. Сейчас это сделать очень легко. Скупи игроков необходимое количество. Сейчас же ведь просто это, дальше уже надо заботиться о инфраструктуре клуба. Но надо сделать сильную команду, и все, и чтобы она играла. Кого мы еще успеваем послушать?
Виталий Иванович из Москвы.
Виталий Иванович, здравствуйте.
Добрый день, дорогие мои. Одна надежда на вас. В связи с плохим зрением не могу читать газеты. Одна надежда на вас.
Да.
Но очень присыщен подробности футбольных новостей. И ничего о Шахматов. Кто сейчас находится в Греции на первом, на втором? С какие очки? Очень скудные от вас. Редко о шахматах говорите. Да. Пожалуйста.
Поняли. Виталий Иванович, а сразу отвечаю. Просто при швейцарской системе бессмысленно, вот, о которой я рассказывал, вот, отвечая на вопрос Владимира из Московской области, бессмысленно освещать вот все туры по порядку, потому что поначалу-то ведь пока не определились лидеры. Играют ведь команды сначала, может быть, не самыми сильными. Кому-то попался из нижней там, группы, он выиграл у него с большим счетом, а другой не смог. Мы обязательно к концу этого соревнования будем подробно освещать. А сейчас для вас специально мы скажем, обязательно, Виталий Иванович, ответим на ваш вопрос, какое положение сейчас. А сейчас мы еще кого-то пока послушаем. Да,
да, слушаем Александра из Москвы.
Алло, здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня три вопроса есть, но я, может, не успею все три до конца.
Ну, тогда быстро,
да. Тогда вот, во-первых, была какая-то невнятная информация некоторое время назад по поводу чемпионата в Мексике по плаванию, что вроде бы наших спортсменов оттуда собираются высылать из-за каких-то проблем с визами, а они уже практически все выиграли, но могут лишиться победы, потому что для проформы должны до конца там что-то отбыть. Так вот, что, чем все кончилось? И, собственно говоря, разве не должны визами заниматься устроители чемпионата с принимающей стороной? Это первый вопрос.
Да, давайте, да, второй.
Да. Ну вот второй вопрос. Я в прошлый раз к вам обращался, но вы, видимо, не поняли мой вопрос.
Так.
Ну, вот, или, может, это какой-то либеральный рефлекс, как только заговорят об арабах и неграх. Я ведь совсем о другом говорил. Ну, вот, ну, становятся арабы и негры гражданами Франции, это их личное дело. Играют они за сборную Франции, это тоже дело французов, нас не касается. Я говорил о другом. Они ведь бросили, уехав во Францию, сборные своих стран.
Если Александр, ну мы поняли этот вопрос. Ну зачем же поднимать его снова? Мы поняли. Они не бросали и уже не уезжали из своих стран. Они там родились или приехали совсем в раннем возрасте и занимались там футбольным.
Если родились во Франции, в Англии, в Германии и так далее.
Но не может же человек бросить сборную своей страны. По правилам не положено. Он за одну только сборную в жизни может играть.
И они родились во Франции. Их родители когда-то приехали туда. Или, может быть, дедушка с бабушкой. Ну, Соединенные Штаты Америки — целая страна, в которой все когда-то откуда-то приехали 200 там с лишним лет назад. Ну, это же... Они именно там родились, и они считаются настоящими французами, независимо от цвета кожи, там, вероисповедания и так далее. Как, между прочим, и в России. В этом же ведь и прелесть многонациональных стран. Александр, так же мы все поняли, а вот про Мексику, про визы, пока я ничего не знаю, попробуем вам потом ответить. Мы продолжим ведь нашу программу буквально через пару минут после сводки новостей. А я вам просто напоминаю, что в час дня обязательно выйдет в эфир программа «Ваше здоровье». Те, кто любит спорт, физкультуру, эту программу тоже должны любить.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Чечне ранен милиционер. Две милицейские машины были обстреляны в ночь на субботу на дороге Грозный-Аргун. Власти Дагестана заявили, что ими предотвращены покушения на местного религиозного деятеля и высокопоставленного сотрудника МВД республики. Задержаны 8 подозреваемых. С сегодняшнего дня в России начинается предвыборная агитация в СМИ. До 6 ноября в эфире будет платная политическая реклама, поскольку в соответствии с законом бесплатный эфир государственных телерадиокомпаний можно использовать лишь в рабочие дни. ОБСЕ направит своих наблюдателей на думские выборы в России, несмотря на беспрецедентные ограничительные условия, продиктованные Москвой. Массовый митинг протеста в Тбилиси будет продолжаться до тех пор, пока президент Грузии не выполнит требования народа, заявляет оппозиция. Она настаивает на проведении досрочных парламентских выборов и освобождении политзаключенных. В Пакистане исламские боевики заявили о захвате 2 полицейских участков в северо-западном районе Сват. Власти пока никак не комментируют эту информацию. Уже больше недели в долине Сват продолжаются вооруженные столкновения между силами безопасности и фундаменталистами. В Северной Корее в понедельник начнутся работы по установке ядерного реактора, сообщил специальный посланник США Кристофер Хилл. На юге Мексики около 800 тысяч человек лишились крова из-за сильнейшего наводнения. Власти при помощи авиации перебрасывают в зону бедствия гуманитарную помощь. Опасный выход в космос предстоит сегодня американскому астронавту на Международной космической станции.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. И мы сразу давайте послушаем то, что люди ждали уже. Вот, слушаем.
Владимир из Москвы на связи у нас.
Здравствуйте. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, что я вас беспокою. Я хотел попросить вас вот о таком необычном эксперименте. Если удастся вам, вы могли бы рассказать о нем в эфире.
Так.
5 ноября, 7 часов вечера, в Московском еврейском общинном центре, так, в клубе «Творческие встречи» состоится встреча с Евгением Гик. Ну, он обозреватель
шахматы. Мы знаем, шахматы мастер, да.
И вот он там представляет три книги. Называется «Спорт и мировые достижения», «Популярная история спорта» и «Шахматные сюжеты». Да. Но самое интересное, мне кажется, для вас тоже будет, что там будет футболист, автор «Золотого гола» Виктор Понедельник. Ну, вот я думаю, будет интересно потом послушать вот об этой встрече.
Владимир,
я,
конечно, да. Владимир, ну дело да. в том, что мы прекрасно знакомы и с Евгением Гиком, и я когда работал в издательстве физкультуры и спорта, выпускал массу его книг, и он был редактором книг Анатолия Карпова, в частности. А Виктор Понедельник неоднократно выступал у нас в программах и так далее. Но мы этих людей прекрасно знаем, и поэтому, ну, я даже не знаю, в чем смысл. Ну я представляю себе, что расскажет Женя Гик. Очень интересно, кстати, он о шахматах рассказывает. И в его шахматных книгах все это там прекрасно описано. Ну, а с Виктором Понедельником мы тоже вообще на протяжении, я не знаю, сколько лет работали в советском спорте и в еженедельнике футбол. И тоже прекрасно знаем. И мы к ним обращаемся как раз за комментариями для программы «Прессинг». Поэтому... Владимир, спасибо просто за информацию. Может быть, люди пойдут и послушают их, и там встретятся с ними. Вот это как раз для слушателей, наверное, интересно вот побывать там, увидеть их.
Еще один слушатель из Москвы, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
уважаемые Виктор. Ведущие. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот вы знаете, что я с удовольствием слушаю вашу передачу, во-первых, потому что очень хорошие и правильные голоса. Вот на российском радио вот ну такие дебильные бравурные голоса слушать ну просто ну достает это. И вот слушатели у вас очень интеллектуальные, хорошие слушатели.
Один вот это правильно
поставил вопрос и сказал: все футболисты в Москве, и вот в принципе люди, москвичи особенно, говорят: Москва — это город проституток и бандитов, а я еще могу сказать — и футболистов. И вот вы понимаете, что вот вы все-таки искушены в спорте, особенно в политических его аспектах. Вот скажите, пожалуйста, вот есть ли в мире такая вот какие-то способы регулирования, ну, например, задрать стоимость лицензии на организацию в Москве клубов, потому что вот этот вот Мутин, Мутко, он, в принципе, сказал, что ничем больше Россия не будет заниматься, а только вот футболом. Вот, понимаете, в чем дело? Понятно. И футбол только в Москве.
Виктор, ну нет такой системы лицензирования, ну, в смысле, никакой регламентирования, но посмотрите на Лондон.
Да.
В Москве еще, ну, или, я не знаю, посмотрите на Буэнос-Айрес, или там еще.
Да, ну вот, везде в столицах сконцентрированы, да?
Ну, во многих, да. Там, бывают разные столицы, да, в Париже, вообще там один клуб, а еле-еле сейчас там колупается где-то, да.
В Лондоне, по-моему, 12, да, кажется.
В Лондоне безумное количество команд во всех лигах, в общей сложности, наверное, половина.
Ну, Буэнос-Айрес тоже самое, причем Аргентина огромная страна.
Да, ну, поэтому здесь, как вот исторически оно сложилось, так оно и сложилось, и, в принципе... Ну, а как можно регламентировать? Лишить болельщиков своих команд?
Не пустить спорт-академ-клуб первый дивизион, что ли?
Нет, Виктор, ну, я единственное еще, конечно, вот мне не очень понравилось ваше высказывание насчет того, что бандитов и проституток Москва. Ну, потому что, во-первых, мне кажется, что это совершенно несправедливо. Просто Москва, как мегаполис, конечно, численность всех здесь и бандитов, и проституток, наверное, больше, чем в небольших городах. Но, между прочим, в Москве большой, естественно, рабочий класс. Много вообще людей занимаются наукой, ну и так далее. Но также нельзя говорить, все-таки Москва производит, я не знаю, конечно, цифр, но значительную часть, наверное, ВВП. Ну, в общем, ну как-то мне просто, как москвичу, как человеку, родившемуся в Москве, не относящему себя к бандитам, ну и тем более ко второй категории, которую вы упомянули, вот, но поэтому мне как-то обидно за Москву, ну...
Ну ладно, Виктор кого-то же процитировал, не сам
ну,
это
да,
сказал.
Да, категоричный образ.
Слушаем Александра из Петербурга.
А, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
Вы, наверное, обратили внимание, что ни один из позвонивших слушателей не поздравил вас с наступающим праздником народного единства.
Ну, а нет, кто-то один поздравил.
Только не знаю, с каким.
С абстрактным, да.
Да, он сказал, не знаю, с каким. Из Карелии, говорит, понять не могу ничего, но поздравляю.
Да, Александр, слушаем вас.
Разрешите исправить вот эту ошибку.
Понятно.
И пожелать вам успехов в работе и быть солидарным с русским народом. Спасибо.
Спасибо. Ну, я только уточню, наверное, с российским народом вы хотели сказать.
Наверное, со всеми народами надо быть. Ну, это конечно, же единство.
Да,
в этом же и смысл.
Единство, ну, у нас...
Должны быть все солидарны со всеми.
Ну, когда я называю российский народ, я имею в виду, что у нас страна многонациональная. Чем я горжусь вообще безумно. А почему-то кого-то это, видимо, я не знаю, не устраивает.
Ну, в любом случае, спасибо за поздравления. Всех
да,
с праздником.
Мы всех, конечно. Да, действительно, поздравляем. И спасибо, Александр, что...
Первые ноябрьские деньки вот так сложилось.
Да.
Ну хорошо, давайте уже наконец. У нас же много было вопросов. Вот да. Про этот про шахматы чемпионат Европы в Греции.
Да, Виталий Иванович.
Да, ну там позади только 5 туров, а чемпионат ну, пока еще в разгаре. Значит, у мужчин сборная России все 5 матчей выиграла. Идет, естественно, на первом месте. Словения на втором, у нее 4 победы, 1 поражение, у команды Израиля 3 победы и 2 ничьих. Ну, вот тут все зависит от того, естественно, кто с кем играет. Вот россияне выиграли у азербайджанцев только что. Азербайджанцев тоже 4 победы и 1 поражение, ну, то есть 8 очков. Вот тут
сперва
по очкам 8. Да. Но на самом деле, если равенство очков, то они уже тогда классифицируются по ну, очкам, в смысле, набранным конкретно за доской.
Да, да, понятно.
В матчах. Поэтому у россиян 15 очков, у словенцев 13, у израильтян 12,5, у азербайджанцев 12. Ага.
Ну, как раз общем... обе системы, о которых я говорил, вместе как-то действуют.
Ну, и у женщин на первом месте Польша идет, 4 победы, 1 ничья, соответственно, 9 очков. И дальше Россия, Грузия и Словения имеют по 8, поскольку у Грузии 4 победы, 1 ничья, а у России и Словении по 3 победы и по 2 ничьи. Ну, это, в общем, естественно, еще все потом же изменится, именно из-за того, что кто с кем будет играть.
Да, Виталий Иванович, мы обязательно итоги-то точно сообщим.
Естественно, естественно.
И будем в новостях тоже, когда поближе уже к решающим матчам подойдет дело.
А вот Олега Алексеевича из Москвы очень беспокоит, что слабо освещается чемпионат мира по боксу. Почему не видно самых сильных боксеров-кубинцев, спрашивает он. Ну... Да. Их и не увидишь никогда, потому что их там нету.
Да, они не поехали.
Они же не поехали, поскольку чемпионат в США переместился из Москвы.
России, да.
Да. То, дабы не лишиться, видимо, всех своих
ну да, там
боксеров. Да.
Олег Алексеевич, там в последнее время еще, по-моему, 3 или 4 боксера во время межевых соревнований где-то остались за границей. Ну, сбежали
да,
там.
Ну, попросили... это обычное дело, да.
Да, поэтому... и поэтому они отказались вообще туда ехать, потому что в США боялись, что вообще останутся все.
Ну и поэтому там, естественно, вся интрига-то главная утеряна, сборная России не с кем бороться, россияне, ну, нельзя сказать, что все они выходят всюду, потому что вот все-таки некоторые изредка проигрывают.
Четвертьфинал девятеро пробились.
Да, в полуфинал восемь.
Да, потому что...
Ну, 9 человек на Олимпиаду квалифицировались, я имею в виду.
Ну, это да, но тут еще почему-то очень много из-за отказа вот проходят дальше, потому что не проводятся поединки, отказ там одного из участников. Первых еще вот россиянин Альберт Селимов вышел против него, там турок отказался. Ну, в смысле, не смог выйти. Потом россиянин Тимур Зиев не вышел с итальянцем Камарелли на бой. В общем, Битербиев тоже вышел без борьбы в финал. Ну, в общем, не знаю, я почему-то как-то редко бывает, что на чемпионатах мира так много...
Отказы, да?
Да, вот много...
Но дело в том, вообще надо прямо сказать, что сейчас к любительскому спорту, в смысле, боксу я оговорился, к любительскому боксу, конечно, интерес совершенно утерян. И в связи с отсутствием кубинцев, с одной стороны, но главным образом потому, что сейчас профессиональный бокс в России очень стал популярен. Бесконечные вот матчи, и становятся россияне чемпионами мира по разным этим версиям разных там боксерских организаций, в разных весовых категориях. Ну вот когда-то, по-моему, Костя Дзю первым там проложил эту тропинку, а сейчас уже перечислить-то тяжело. И Султан Ибрагимов, Олег Москаев, и там Николай Валуев, и все... Ну, периодически эти звания завоевывают. Сейчас вот идет речь о том, что Владимир Кличко ведет переговоры с Ибрагимовым, там, обои. Ну, в общем, профессиональный бокс, а ведь это 12 раундов. Там 4 раунда по 2 минуты, а здесь это большое событие. Ну,
то есть штучный продукт людям нужен, да, а не вал, вот этот, да, вал бесконечных категорий, как чемпионат мира, Олимпиады. 11
категорий весовых, да. Ну, на Олимпийских играх все равно, конечно, это будет интерес возвращен к любительскому боксу, тут уж никуда не денешься. Кого мы еще можем послушать сейчас?
Анатолий из Москвы.
Будьте любезны.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, что такое спорт современный, вот с культурной точки зрения, часть культуры, что это за часть культуры, вот вы не могли бы мне объяснить?
Ну, глобально объяснять это надо понадобится очень много времени.
Программа 4, наверное, по меньшей мере.
Но над этим бьются социологи. У нас, кстати, вот на сайте, ну, вчера в эфире были размышления социолога Юрия Теппера. Ну,
да.
Навеянные работой другого социолога там.
В общем... Анатолий, ну мы так ответить просто быстро не можем. Я постараюсь вам как-то, так сказать, коротко сказать, что спорт вообще воспитывает человека, вот как спорт как таковой. Он вырабатывает у него не только физические качества, но и еще должен вырабатывать. Это, может быть, не всегда получается. Но еще массу разных качеств. Ну, таких, как, я не знаю, мужество, воля к победе, порядочность, нравственность, не жульничать там, и так далее. Что называется, не бить лежачего. Ну, вот много таких качеств вырабатывает спорт в человеке. Поэтому... Естественно, он вырабатывает те же самые качества, которые должны вырабатываться при чтении, при знакомстве с культурными достижениями и так далее, и так далее. Ну, Анатолий, по-моему, это настолько очевидно. Другое дело, что вы правы в том, что зачастую это искажается. Вот эта борьба, жажда борьбы. Почему социологов это так интересует сейчас? Большие деньги, естественно, вкладываются, и поэтому где-то портят людей. Но, с другой стороны, благодаря этим деньгам большим начинают дети заниматься, строят дворцы спорта там и так далее. Ну, Анатолий, на эту тему мы, собственно, всю жизнь вот размышляем и пишем, и говорим. Поэтому в двух словах ответить на этот вопрос очень тяжело.
Ну и спорт играет огромную роль в объединении слушательской аудитории «Радио Свобода», например, что слышно по нашим программам.
Да.
Александр из Воркуты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, вот месяца два назад был чемпионат мира по гимнастике.
Ну да.
И вы ни в какой программе про это ничего не рассказывали.
Александр, ну как же не рассказывали? Ну мы подробнейшим образом освещали этот чемпионат мира. Настолько подробно, что я даже сейчас помню, что одна золотая медаль была молоденькой россиянкой завоевана всего лишь из там 14 разыгрывавшихся. Поэтому ему очень подробно подводили и командные итоги, и рассказывали про результаты в каждом виде. Там же очень много видов. Сперва идет командные соревнования, потом соревнования за абсолютное первенство, а потом мужчины разыгрывают на 6 снарядах индивидуальные награды, женщины на 4. Мы все это сообщали подробнейшим образом. Как сейчас
Александр что-то упустил, вероятно.
Ну, случайно, наверное, да, может быть... Ну, в Иркуте тяжело, наверное, работать. А кто вы, Александр, по профессии? Алло.
Я учитель.
Учитель, ну вот, значит, вы были, видимо, заняты. Ну, ну как же сейчас вот
настолько... Я считаю... Прошу, хорошо, прошу прощения.
Да.
Да. Ну, спасибо.
Нет, ну извиняться-то напрасно. Ну просто жалко, что вы не слышали, раз это вас интересует. Потому что уж, ну, я не знаю, чемпионаты мира мы очень подробно освещаем, особенно такие, как вот по гимнастике, по легкой атлетике, потому что это так называемые медалоемкие виды. И в ходе подготовки к Олимпиадам всегда на них обращают особое внимание.
Александр вот не договорил, он, наверное, читал интернет-страницу нашу, и там не обнаружил информации вот этой, судя по всему.
Как?
Ну вот он сказал, я читал и не договорил. Судя по всему, интернет-страницу... Нашу читал.
Ну, да? Там же все это все появлялось. Все до единого результата.
Наверное, человек упустил просто.
Ну, бывает, да. Сейчас...
Ну, видимо, все, да, отключился Александр. Тогда слушаем Михаила из Петербурга.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
У меня хотелось бы вот на что обратить внимание. Вот вы не смотрели футбольный матч «Зенит-Томь»?
Ну, смотрели, мы же в начале программы как раз с Артуром его обсуждали.
Ну я просто одно хочу сказать, что да? Это первый матч, вы меня слышите?
Слышим, конечно.
Который «Зенит» просто не хотел выиграть. Вот. Просто вот в этом чемпионате я могу одно сказать, что у «Зенита» было два матча. Первый это с «Амкаром», который просто бесполезный был, когда 0-0 было. Да. «Зенит» не провел ни одной атаки, я бы лучше действительно квартиру бы убрал. Вот. И второй, «Томь» «Зенит», ну это вообще, то есть как бы не хотел выиграть, вот как будто у меня, то есть вернее друг у меня сказал, что видимо зарплата «Газпрома» тем, кто играл, или я уже не помню, не играл там на похмелку не хватило, и там вот...
Ну понятно,
Михаил. Да, теперь еще вопрос, да. Еще один вопрос. Да, да. Вот я уже третий раз его задаю, но может быть вы все-таки более внятно ответите, почему когда уже разрешено с 2006 года играть в закрытых помещениях, ну вот когда футбольный матч проходит, мы этим не пользуемся. Приезжают иностранные футболисты и команды, вот, а мы играем на полях открытых, ну имеется в виду на стадионах. Они вот...
А какие закрытые?
Где?
А вот в Москве, в Петербурге, СКК вот...
Не, ну там же должен лежать соответствующего качества газона.
Ну а если он будет, почему этого нельзя? Зачем людей морозить на улице?
Ну если будет соответствующего качества газона. Нет,
пока
скажем.
Же в России только сертифицирован газон Лужников. Но это же целая история, эпопея. Сейчас проводится эксперимент ФИФА, УЕФА там и прочих. Несколько всего, там 5 или 6 в Европе стадионов сертифицированы, вот, ну и так далее. В России же только один, это надо целый, ну, естественно, спорткомплекс Олимпийский можно положить, а где его взять?
Ну, а с остальными командами как-то.
Да, ну и замучаешься это все проводить, ну, в общем,
бессмысленно. Ну, кстати, вот, например, в Перми лежит искусственный газон, на котором играют, но он не сертифицирован, на нем проводить матчи нельзя, хотя он по качеству, ну, матчи международные, хотя он по качеству вообще лучше, чем Лужниковский.
Высшего поколения,
да. Ну, просто в связи с этим просто вспомню. Сейчас вот команда «Сатурн» едет туда играть, кажется, в Пермь, да? По-моему, «Сатурн». Ну, может быть, я путаю. И вот уже я прочитал, что некоторым игрокам врачи вообще запрещают играть на искусственном
покрытии. Ну, бывшим игрокам «Локомотива», наверное, судя по всему. Лоськову, Евсееву.
Да, ну нет, ну там чешский какой-то игрок еще. Ну, в общем, каким-то игрокам запрещают вообще врачи играть. Ну, ладно, вот у нас сейчас есть возможность, я все время обещал с самого начала, когда речь шла о кубковых соревнованиях, познакомить вас со статьей в газете «Время новостей». Вот называется статья «День выбора». Подзаголовок такой: «ЦСКА разрывается между Мишелем Платини и Ж-14». Дело в том, что вот эта вот организация Ж-14, ну, когда-то было 14 ведущих клубов Европы, объединились, теперь их значительно больше. И вот в связи с тем, что Мишель Платини активно проталкивает реформу Лиги Чемпионов, то Ж-14 в ответ решила увеличить свои ряды. И направили они приглашение многим командам. Ну, там, Селтику, Андерлехту, Пражской Спарте, Фенербахче, Олимпиакос, Макаби Хайфа, Сверхзвезды. Ну, я не буду всех перечислять.
Киевскому «Динамо» и ЦСКА, главное.
Вот, в частности, да. ЦСКА и киевскому «Динамо». Киевская «Динамо» сразу ответила отказом.
Солидарность плотини.
Да. Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис: «Я не могу допустить, чтобы переговоры с Ж-14 сказались негативно на судействе почему-то матча «Динамо» в Европе». Хотя к судейству Ж-14 не имеет никакого отношения, поскольку, наоборот, там это как раз УЕФА.
Как еще может быть Киев? Они чемпионат Европы на носу. Они сейчас будут в плотине.
Да,
естественно.
Поляков там не приглашали?
Что?
Поляков не приглашали?
Поляков, Висла.
Ну, вот она что, отказалась?
Ну, пока не сказано, да.
Наверняка отказалась.
Висла тут есть, да.
Просто никого не интересует.
Да. Ну вот, а вот команда ЦСКА, руководство ЦСКА взяло время на раздумье, потому что там действительно все не так просто выглядит. С одной стороны, российским клубам как бы выгодно получить сразу там, да, сейчас они на шестом там месте, седьмом, и вот это все подробно разбирается, какие команды куда должны поступить, и выясняется, что как только Россия поднимется на шестое место, она тут же получает второго представителя в групповом турнире Лиги Чемпионов. Плюс третий может пробиться через ту же кубковую квалификацию. Но с другой стороны, одна строчка вот эта окажется на седьмом месте, тогда вроде выгоднее вступить в Ж-14. В общем, тут вот...
Ну вот Роберт Воскиричан в предыдущем прессинге подробно об этом рассказывал.
Да. Ну и здесь просто интересно, потому что, ну как ты когда на слух слышишь, он перечисляет, ну а тут, когда газету, я вот всем рекомендую взять «Время новостей», вот кто интересуется, потому что тут очень внимательно и насчет очков тут все...
Но речь идет, кстати, о 2009 году, не ранее задумана реформа.
Да?
Нет, 2009 год.
В общем, это еще будет все
долго
разбираться и...
Ни одну метаморфозу притерпеть.
Ну, главное же, надо играть, уметь. Ну, давайте сейчас дадим России 12 команд в Лиге Чемпионов. Дальше что произойдет? Ну, причем здесь... Ну, надо воспитать ряд коллективов, чтобы они могли... И тут...
Хорошо
себя... Да-то много уже... Они даже не попадают, ну, я не знаю, за все годы, я не знаю, ну, два раза, может, было такое, да, чтобы две российские команды выступали обе там в финальном турнире Лиги, ну, может, три.
В групповом.
Ладно, да, в групповом турнире Лиги Чемпионов. Ну,
нет, ну, очень рано, к сожалению, вылетают из квалификации. Ну, вот Москва вылетела от Герты на самом старте, да, Рубин тут где-то вот сейчас вылетел. Ну, чуть только увеличивается количество представительств ли России в Европу.
Ну да, это такие качели, это всегда так с командами, которых нет стабильно.
Да, они начинают вылетать, сразу падает коэффициент, опять уменьшается, потом где-то их меньше, коэффициент увеличивается.
Но это происходит со всеми. Вот сейчас Румыния в прошлом году безумно там выступили выдающимся образом, три бухарестских клуба, получили сразу они лишних два. Теперь все вылетели, одна Стяуа будет отдуваться за всех, каждое ее очко, попробуй еще Лиги Чемпионов набери,
да,
будет делиться на всех, то есть ясно, что Румыния окажется там, бог знает где, на ее месте Греция.
Да.
Ну тоже, но сейчас только если Лариса в упорнейшей...
Пять команд в УЕФА,
да? Сейчас в упорнейшей греков, сейчас, да, борьбе Лариса и Панатинаикос наберут благодаря соперничеству с российскими командами. Ну, в общем, не знаю, короче говоря.
Мы еще
почитаем пейджеры же.
Давайте. И коротко скажу, Александр, про чемпионат по плаванию в Мексике никакого там чемпионата сейчас не было. Я просто даже не знаю, о чем идет речь. Может быть, Кубок мира?
Кубок мира в Австралии?
И вообще...
Нет, ну, какой-то Кубок мира в Австралии. Короче говоря, мы должны поискать. Чемпионат мира, как всем известно, был в Мельбурне в этом году.
Ну, в общем, короче, вот с этими визами я пока ничего, мы никакой информации не имеем.
Надо попытаться пейджинг.
Читаем найти. Пейджинговую связь, пользуемся активно теперь.
Активнейшим образом. Много лет московскому центральному стадиону «Динамо». А, это значит, от Александра из Сызрани, он такие всегда задает вопросы. Преданно служил неизвестный мне судья-информатор. Его голос мы слышим в трогательном финале ДФ. Не знаю, что такое. «Футбол нашего детства». А, документальный фильм о «Футбол нашего детства».
Да, да.
К своему удивлению, в 99-м году услышал я этот голос в маршрутном московском автобусе, объявлявшем с диктофона остановки, а на стадионе больше не слышал никогда. Хотелось бы поподробнее узнать об этом человеке. Точно, Александр из города Сызрань. Фух.
даже...
Ну, в общем, надо продумать сейчас.
Был такой, вот, был Валентинов, но он в основном работал, по-моему, в Лужниках.
Ну, так он и есть, да.
Он и сейчас работает.
И, да, на, и в Лужниках, да, в Лужниках на хоккейных матчах. В частности, в динамовских матчах, да.
Кто
в
«Динамо» работал, я сейчас не
В общем,
не помню.
Надо будет попытаться найти, если что. Вот еще есть Александр со Львова, пишет нам, что каждую субботу ковыряюсь в пакете НТВ+, никак не могу найти вас в эфире, на каком канале в 22.00 вы выходите в эфир, чтобы я не мучил себя и тюнер не мучил. Ну, не мучайте тюнер, потому что на НТВ плюс нет этого канала. Это канал ВКТ, он по другим сетям, по Акадо распространяется.
Да.
А Влад, или Владимир, видимо, из Воронежа, просит рассказать о распродаже Берни Эклстоуном коллекции спорткаров. Ну, я только знаю, ну, это ж такое событие, поскольку оно никого, как правило, по существу не интересует, все в преддверии, что вот он решил, 31 октября это должно было произойти, я только знаю, что он собирался свои спорткары, у него там 50 каких-то супер-пупер, какой-то один Мерседес 8 миллионов, что ли, стоит, ну, 37-го года, ну, какие-то невероятные, он их собирался выставить на аукцион, но это же вот так, как событие, а дальше какая нам разница, и вообще всем, ну, продал, не продал, из 50 продал 48, получил 156 миллионов там, или 152, или ничего не продал. Поэтому, видите,
ладно, Владимир... Ладно, это так, это, да, это светская хроника, вот так, ну, да, можно, это, да, сказать. К спорту отношения не имеет.
Естественно. Да. Как, Валентин Андреевич беспокоится. Как сумеет Гускидинг посетить несколько матчей лидеров при условии, что все эти матчи начинаются в 14.00? А ведь такие у него были планы.
Ну, он кассеты посмотрит.
Ну, у него же есть...
Бродят на одном карте,
конечно,
на другом,
да,
и так далее.
Естественно, естественно. Ну вот, собственно, видимо, и все. Станислав Павлович только сообщает, что не мог в понедельник забить золотой гол, так как в те времена правила золотого гола не было. Но золотой гол имеется в виду, что гол, принесший золотые медали.
Ну да, ну так назывались голы разные, там, Анатолий Ильина.
Да, и Шмарова, Валерия.
Да.
Ну, в общем, неважно, ну, понятно, это же
условно. Да, ну вот на золотых словах, вот эти золотые слова мы сейчас произнесли, что золотые голы бывают не обязательно по правилам золотого гола, которые приносят золотые медали. На этом мы заканчиваем нашу программу, которую вели сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Наталья Гуреева, координатор Белла Калоева. Завтра мы с вами встретимся, как всегда, в программе «Прессинг», которую слушайте тоже внимательно. Тогда, может, вот не возникнут вопросы, что мы какой-то чемпионат мира не осветили вдруг. А сейчас ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники, потому что на подходе очень интересная программа «Свобода в полдень». Такая же интересная, как и почти все остальные, чтобы не сказать все программы «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На одном из оживленных перекрестков в Тольятти произошел взрыв пассажирского.
У нас немало роликов, очень интересные. Мы вас порадуем.
Это первый визит саудовского монарха в британскую столицу.
Передайте вашему генералу Чабану, что объявляю я его нежелательным персоналом.
3 миллиона людей, гибель которых олицетворяется Соловецким камнем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».